Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Очередной дорожный подкаст. И полчасика, думаю, можно провести вместе. Ну, по крайней мере, не вместе. Нет, не вместе. Я буду записывать сегодня без стрима, потому как качество интернета пока оставляет желать лучшего. Так, наверное, останется уже до конца поездки, но не беда. По крайней мере, я запишу последние какие-то новости, которые привлекли мое внимание, и, может быть, ваше внимание тоже. Поэтому давайте начнем. Сегодня 12 мая 2025 года, понедельник. Есть, конечно же, новости определенные, но давайте прежде чем начнем говорить о новостях, хочу вам напомнить, что канал дилетантский, но при этом теплый, дружественный, и надеюсь, что мы приятно проведем время здесь, рассказывая все, что думаем, без всяких экспертных оценок. Итак, начнем с комментариев, которые оставили к прошлому видео. В конце прошлого видео была речь о коррупции, о сильной коррупции в Украине, в частности о коррупции, о взяточничестве на кладбище, когда речь шла о захоронении украинских солдат. Ну, люди откликнулись, и давайте посмотрим, что люди написали. Написали они вот что. Вот, например, Java Стриптизер писал: «Встречалась коррупция, если из военной, то у нас в городе выход из бусика в том году стоил $2000. С ТЦК просили от $5000. Сейчас последний мне известный мне кейс взяли $10000. Человек отдал последнее, копил, работая на обычной работе лет 8 или больше. Но, конечно же, в таком случае отдашь все, что есть. Если не военная коррупция, то универ, конечно же, то приходилось бегать по несколько раз туда-сюда, пересдавать, чтобы не платить. Если ты с первого раза все ответил так, как надо, то тебе просто ставили палки в колеса по типу: а приди ко мне через недельку, какой-то дальний корпус, найди меня, побегаем, в общем, и ради диплома, без знаний и места, куда с ним можно устроиться по профессии. Особенно если на медфакультет поступать, уже после того, чтобы устроиться в клинику, то нужно платить за место, везде, в общем. Это ужасно. Это ужасно. Я не помню в Советском Союзе, чтобы Украина была настолько полностью с такой низкой моралью. Причем, видите, человек пишет о ситуации в разных областях жизни, в обыкновенной, не коррупции на высоком уровне. А то, что за оценки платят, меня удивляло, когда я приезжал уже в Киев много раз, мне рассказывали эту историю. Люди потом получают дипломы покупают, специалисты никакие. И как-то так оно все тянется и крутится. Поэтому, наверное, люди особо стали нечувствительными к тому, что даже при захоронении солдат надо платить деньги. Как говорится, не мы такие, жизнь такая, да. Я уже эту цитату приводил с фильма «Брат 2». Дальше. Антон писал: в Украине просят взятку даже за то, что полагается по закону, бесплатно или госпошлину, которая невысокая. Это было не всегда. Это было всегда. Идешь к врачу, купи сам все медикаменты. Несколько раз вот так приходилось покупать перед операцией. И врач, который проезжал в 2003 году на BMW, который мне плохо сделал операцию, потом требовал взятку еще. Ужас, ужас, ужас. И та же самая тема. Что еще тут мы видим? Вот, Макс Вей писал: сталкивался с похоронной коррупцией, правда, еще до войны. Если не занесешь кому надо, отношение будет скотское, могут и потерять труп, и внезапно нет мест на кладбище. Но все решается звонкой купюрой неизвестному человеку, подельнику. Также сталкивался с взяткой при записи на получение загранпаспорта. Месяц не мог попасть в очередь, и это при том, что есть электронная очередь. Но купюра с изображением Григория Сковороды записала меня прямо на завтра на утро. Грустная картинка вырисовывается, и много есть свидетельств, как вы видите. Если у вас тоже были ситуации с тем, что без взятки ничего нельзя сделать в какой-то области, напишите, чтобы собрать как бы общую картину того, что происходит в Украине. Украина на самом деле выражает открытость к переговорам. И то, что предложил Путин, что надо проводить переговоры, более того, вообще говорят, что он даже, возможно, он даже приедет туда. На что Зеленский уже совершенно, как юный пионер, готов. что вызывает, конечно, особое умиление, учитывая указ 22 года, 30 сентября, где он запретил вообще вести переговоры с Путиным. Но как-то он делает вид, что он забыл, наверное, про этот указ. Итак, читаем, что пишет свобода.орг. Украина заявляет о готовности к долгосрочному прекращению огня с Россией. Лидеры ведущих стран и США поддержали 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая, то есть с сегодняшнего дня. Москва, однако, не заявляла прямо о своем несогласии, настаивая на начале мирных переговоров без предварительных условий, то есть без прекращения огня. Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил, что поедет в Турцию и рассчитывает 15 мая там встретиться лично там с Путиным. Послушайте, что говорит Зеленский. Он же запретил. Запрет еще не снят. Хотя Путин план такой поездки не говорил. Из слов Зеленского следует, что он собирается в Турцию, даже если прекращения огня не будет. Тоже со ссылкой на источники подтвердило издание Axios. Президент США Дональд Трамп накануне призвал Украину как можно скорее начать переговоры с Россией. При этом он выразил сомнение в возможности заключения мирного соглашения и отметил, что переговоры нужны для того, чтобы понять ситуацию. В зависимости от этого лидеры стран ЕС и США определятся со своими дальнейшими шагами. Трамп ранее не исключал введение... Так, извините. Извините за этот шум. От меня мало что зависит. Да, Трамп не исключал введение новых санкций в отношении России, чтобы склонить ее к миру. То есть, похоже, Украина уже готова разговаривать, и это, мне кажется, это хороший знак. Это очень даже неплохой знак. Вообще, Европейский Союз готовит санкции, как они говорят, что они готовят новые санкции по отношению к России, если вдруг окажется, что Россия не согласится на перемирие, 30-дневное, как хочет Зеленский. Сейчас уже вообще, честно говоря, непонятно, кто чего хочет. Нужно перемирие или не нужно. Сегодня говорят нужно, завтра говорят без условий. Я не понимаю. И кроме того, я не верю, что Европа сможет наложить какие-то более-менее серьезные санкции. В это я не верю. Теперь вернемся обратно к комментариям, которые были вчера. Где же еще эти комментарии? Ну вот, например. Анна Швец писала: «Яков, вспомните, как создавалось государство Израиль. Может, не надо было начинать, разрядом было так много мусульман». Вообще непонятно, к чему эта фраза, какая связь, какая, это я так понимаю, намек на параллельность Украины и Израиля, вообще никак не параллельно. Украина и близко не находится на таком моральном подъеме, как находился Израиль, когда создавалось государство. Дальше. Та же самая Анна Швец пишет: «Яков, вы не считаете, что истребить всех евреев во Второй мировой войне – это правильно, чтобы остановить скорее войну? Союзникам, в кавычках, надо было помогать нацистам в их непростом деле», – спрашивает Анна Швец. «С чего вы решили, что можете решать за украинцев?» Анна, с чего вы решили, что я решаю за украинцев? Я ни в коем случае не могу решать за украинцев, ибо ни я, ни мои дети не воюют в Украине. Это первое. Если вы, ваш муж или ваши дети не воюют в Украине, на стороне Украины, то вы тоже, как и я, не имеете права решать за Украину. У нас с вами абсолютно одинаковая ситуация. Другая ситуация, если у вас действительно дети воюют на фронте или другие родственники. Тогда ситуация или взгляд существенно меняется. Но кроме того, я не очень могу понять, опять же, какая параллель идет с евреями во время Второй мировой войны. Евреев уничтожали, у них не было оружия, их просто сжигали в печах и держали в концлагерях. Безоружных. Какая связь между этим и украинскими солдатами, которые защищают свою родину? А родины тогда не было, ну, в смысле, государства у евреев не было. Какая вообще может быть связь? Анна Швец, вам надо что-то думать, прежде чем вы пишете, я думаю. Но вы имеете право писать и пишите. As long as it's polite. Так, теперь давайте к каким-то другим новостям, которые происходят у нас. У нас, как вы знаете, дорогие лекарства. Лекарства дорогие. И Трамп объявил, что он подписывает, ну, как он говорит, революционное такое соглашение, которого никогда не было в мире, что некоторые рецептурные препараты цены на некоторые рецептурные препараты будут снижены. И если конкретно, от 30 до 80% будет снижено. Это не значит, что цены будут снижены на любые, на все препараты. Но давайте, прежде чем я зачту вам некие выдержки из статьи об этом, я расскажу вам, в чем проблема. Проблема в том, что Соединенные Штаты Америки, я думаю, впереди планеты всей по разработке, по созданию, по изготовлению новых лекарств. Потом эти лекарства, на которые потрачены огромные деньги, на то, чтобы их придумать, разобрать, протестировать, утвердить и выпустить. Потом эти лекарства продаются и в Америке, и за границей. Но в Америке они продаются существенно, часто в 3 раза дороже, чем за границей. Опять шумы, извините. И что же получается? Может быть, я нажму паузу, пока этот шум не прекратится. Ну-ка, подождите секундочку, паузу. Вот, шум вроде прекратился на некоторое время. Попробую продолжить. Видите, в каких условиях приходится работать? Да. И получается что? Получается, мы, американцы, налогоплательщики американские, во многом оплачивают эти исследования. Так, например, люди, которые получают Medicare, это люди после 65 лет, которые оплачиваются частично людьми, а частично государством, они платят большие деньги за лекарства у нас в Штатах. Люди, которые находятся на Медикейде, тоже во многом оплачивается это все государством, эта программа, и соответственно, это деньги налогоплательщиков американских. Фармацевтические компании имеют мощнейшее лобби, и продавая лекарства за границу, в другие страны, даже в соседнюю Канаду, например, там могут быть лекарства намного дешевле, чем у нас. Одно и то же лекарство. Как так? А с фармацевтическим компаниям им важно заработать деньги. Они трезво считают, что в Канаде не заплатят больше, чем некая сумма, и продают за столько, сколько могут заплатить канадцы. Точно такая же ситуация с другими странами. В Европе они заплатят меньше, окей, они берут меньше. Но мы платим по полной программе. Понимаете? И сегодня он должен был подписать указ по новому ценообразованию, который позволяет снизить цены на фармацевтические препараты и рецептурные препараты практически немедленно на 30-80%. Так он заявил у себя в сети Truth Social. Вот. Он говорит, что я введу политику наиболее благоприятствующей нации, в соответствии с которой Соединенные Штаты будут платить ту же цену, что и страна, которая платит самую низкую цену в мире. То есть что он хочет? Ну, во-первых, надо заметить, я читал детали этого запланированного указа. Это не на все лекарства идет, распространяется. Это распространяется только на те лекарства, которые администрируются, ну и как сказать, используются в офисе доктора или в госпитале. И то есть, если там надо лекарство больному ввести, дать, администрировать, это называется, то его цена не может быть дороже, чем самая низкая цена в любой другой стране мира за это лекарство. Это, конечно, существенная скидка, существенная помощь, но не для всех, далеко не для всех американцев, далеко не на все лекарства. Вот. Это то, что я знаю из подробностей. И тут он пишет, в частности, много лет мир задавался вопросом, почему рецептурные препараты и фармацевтические препараты в Соединенных Штатах Америки были намного выше по цене, чем в любой другой стране. Иногда в 5-10 раз дороже, чем тот же лекарственный препарат, произведенный в той же лаборатории или на заводе той же компании, писал он. Всегда трудно объяснить и очень неловко, потому что, по сути, не было правильного и справедливого ответа. Вот. Ну, дальше я не буду читать там, где он ругает Байдена, и это можно опустить. Но не так все, конечно, просто, как хочется Трампу, и тут же начинает рассказывать свою версию этого указа и свое видение этого указа фармацевтические компании, которые просто зарабатывают сверхприбыли, и, естественно, у них, соответственно, есть свое лобби в том же Вашингтоне, которое лоббирует их интересы. И они уже сказали, что это нецелесообразно, и что этот трамповский указ, он не полезен. И, мол, мы пострадаем. Как мы пострадаем, говорят эти фармацевтические компании. Они говорят, из-за того, что денег станет меньше приходить в фармацевтические компании из-за этого указа, соответственно, это повлияет на research and development, на разработке новых лекарственных препаратов, а соответственно, качество лекарств и скорость изобретения и внедрения новых лекарств, она уменьшится. И поэтому они говорят, что это плохая сделка для американских пациентов, ну именно из-за этого. То есть исследование и разработки новых препаратов станет меньше. Дальше они говорят, лоббисты фармацевтические компании. Импорт иностранных цен сократит миллиарды долларов из Medicare без гарантии, что это поможет пациентам или улучшит их доступ к лекарствам, заявил в своем заявлении Стивен Юбл, президент и генеральный директор Фарма. Это ставит под угрозу сотни миллиардов, которые наши компании, члены, планируют инвестировать в Америку, делая нас более зависимыми от Китая в плане новых лекарств, инновационных лекарств. Я не знаю, как они могут доказать, что все деньги, которые приходят как сверхприбыли в фармацевтические компании, они все тратятся на research и development. Но они, конечно, будут сопротивляться, будут ставить палки в колеса. Но при этом я желаю успехов Трампу в его нелегком, но благородном труде. Для Америки Трамп пытается сделать много. И очередные дела, которые происходят в плане Америки и полезности чего-то для Америки, это что делает Трамп сейчас с тарифами. Как вы помните, очень высокие тарифы были установлены для Китая, то есть для товаров, которые ввозятся из Китая, импортируются из Китая, тариф достигал 145%, что практически говорило, что торговли не будет. И вот они начали разговоры, начали беседы. И в частности, они говорили где-то в Европе, я не помню где, в Швейцарии, по-моему. И вот они договорились с Китаем, Соединенные Штаты Америки и Китай, договорились о 90-дневном, так сказать, перемирии, если можно так сказать, в своей торговой войне. При этом каждая из сторон согласилась на время сократить взаимные пошлины более чем на 100 процентных пунктов, в результате чего ставка Китая снизится до 10% всего лишь. То есть наши товары, которые будут отправляться в Китай, пока 90 дней только, будут обкладываться всего лишь 10-процентной пошлиной, а их товары пошлина на их товары, которые приходят к нам, снизится от 145% до 30%. Китай до 10%, наши до 30%. Это и близко не 125, которые были, которые Китай ввел, и 145, которые ввели наши, американцы. То есть все работает так, точно так же, как во многих других ситуациях, связанных с Трампом. Трамп делает тяжелую ситуацию, потом он ее облегчает, после чего эта ситуация окажется хорошей. А если бы он просто сказал, лупим 30% на все, что приходит из Китая, без ничего. Кричали бы, что 30% это очень много. А теперь, когда ситуация какая? Вместо 145% осталось всего лишь 30%, different story. Это все уже совсем, естественно, по-другому. Так работает мистер Трамп, и у него это получается. Так, какие еще новости? Какие еще новости вам рассказать? Да, вы же знаете, что у нас за годы правления Байдена чаще всего шла речь внутри американской жизни чаще всего шла речь о ЛГБТ, о трансгендерах. В общем, шума было много, в прессе, по крайней мере, и Трамп с этим борется. И в частности, военнослужащие, которые у нас служат в армии американской, среди них оказалось, что были тоже трансгендеры. Причем я не думал, что так много. Тысяча человек. Тысячи человек, бойцов, поменяли пол. И вот теперь их увольняют из армии. Пит Хексет, это который новый министр обороны, говорит, что у военнослужащих с гендерной дисфорией, ну то есть у трансгендеров, которые поменяли пол, стали пацанами, есть 30 дней, чтобы добровольно покинуть службу. Они увольняются из Министерства обороны. То есть если они сами добровольно не покинут, их уволят. Министр обороны Пит Хексет объявил в четверг, что у военнослужащих трансгендеров есть 30 дней, чтобы добровольно уйти из армии, прежде чем их выгонят из армии. Заявление Хексета прозвучало через два дня после того, как Верховный Совет вынес решение в пользу администрации Трампа и восстановил действие указа президента Трампа от 27 января, предписывающего Пентагону увольнять военнослужащих, которые идентифицируют себя как трансгендеры. Глава Пентагона указал, что он планирует неустанно следовать программе президента, особенно в вопросах готовности, в виде обращения, в котором изложены следующие шаги, которые Министерство обороны планирует предпринять для реализации указа Трампа. Дальше цитата его. «В соответствии с восстановленной политикой военнослужащие, имеющие текущий диагноз или историю болезни, или проявляющие симптомы, соответствующие гендерной дисфории, могут добровольно уволиться при необходимости принудительно». По данным Пентагона, около 1000 военнослужащих идентифицируют себя с диагнозом гендерной дисфории. Действующих военнослужащих насчитывается около 1,3 миллиона. Вот. И если честно, то за последнее время у американской армии не было достойного соперника, с которым можно было бы серьезно воевать. Конечно, у нас огромные деньги вложены во все военные отрасли. Конечно, у нас большая армия. Конечно, у нас показано, как готовят наших добровольных, у нас добровольно всех добровольных солдат. И, конечно же, у нас везде кричат, что наша армия, армия номер один в мире. Но, если честно, доказать это у нашей армии не было возможности. Ибо последние, любые конфликты, последние в основном решались с помощью массированных атак с воздуха против противников, которые особо-то ответить ничем не могли. Конечно, были оккупации, была оккупация Ирака, была оккупация Афганистана, но это были явно более слабые соперники, и, конечно, в таких условиях говорить, что наша армия всех сильней, чуть не сказал, Красная армия всех сильней, ну, это достаточно голословно. Теперь оказывается, что там еще и трансгендеров 1000 человек. Ну, это, конечно, немного. Миллионы армии, тысячные. Каждый тысячный трансгендер. Но все-таки, насколько сильна американская армия, мы можем только догадываться. Технически, конечно, сильнее всех. Там, где будет идти речь бомбить кого-то или отражать, когда кто-то бомбит, там мы достаточно сильны. Но если вступят серьезные какие-то силы, особенно если это будут страны с ядерным оружием, тогда на самом деле все немножко меняется. Как оно будет реально, сказать очень трудно. Ну и последняя из новостей, которую я вот это слышал в связи со своими поездочками. Оказывается, Африка раскалывается. Правая часть Африки, начиная от Сомали туда вниз, там, да, до Кении и дальше. И дальше она раскалывается и может образуется еще один океан. То есть отколется кусок. Отколется кусок. И хотя, конечно, это будет не скоро. Я не думаю, доживем ли мы до этого момента, потому что вроде бы ученые оценивают, что на это уйдет примерно 35 миллионов лет. Я не думаю, что так долго мы с вами протянем, но, может быть, наши внуки, может быть, еще кто. Но так или иначе уже существует некий раскол в Земле, многокилометровый раскол, и этот раскол потихонечку увеличивается. Там это называется East African Rift. Если вы погуглите, вы найдете про это. 56 километров в длину уже есть раскол или 35 миль. Такой крэк, такая трещина в земле находится где-то там в районе Эфиопии. Она появилась в 2005 году, и она, вероятно, будет приводить к созданию нового моря. Еще раз говорю, это не так все быстро, поэтому особо не переживайте, не парьтесь, но мне кажется, это интересная вещь, за которой можно будет и последить. Ну, так, у нас сегодня короткий выпуск, 25 минут. Ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. Пишите комментарии, будем обсуждать ваши комментарии. Не знаю, будет ли это стрим, и, скорее всего, в ближайшее время нет. Но не стрим, так запись. Всего вам хорошего, мира вам, будьте здоровы. Пока.